У нас мы сегодня 5 главу с вами разбираем Римлянам. Вы ее должны были дома прочитать. Молодцы. Давайте с вами каждую главу посмотрим до этого, чтобы у нас мы решили теперь главами будем проходить. Чтобы каждую главу мы посмотрели, о чем они были. Итак, первая глава что говорит?
Все согрешили,
написано в третьей главе.
Это в третьей, нет, но здесь тоже показано.
Да, да.
Как бы грехом пришел
через
одного человека. Это
что Бог, что Бог создал мир, и что в творении видно.
Да, видно, видно.
Бог, но люди.
Но люди
не хотят поклоняться этому Богу, а заменяют его на творение. Да? И это приводит к грехам. Так мы говорили? Происходит три замены. Они, когда мы делаем грех, перед этим произошла замена мышления, а перед этим замена объекта поклонения. Когда я делаю грех, я поклоняюсь не Богу, а чему-то или кому-то сотворенному.
Ну,
скорее всего, себе. Ну да, суть Евангелия, там он говорил, мы с вами говорили. И потом, когда он...
Второе, это
сила. Ну, да, сначала он описывает, что он будет писать в этой книге Римлянам, потом он объясняет, как грех начинает приводить к грехам, к деланию грехов. То есть делание грехов – это третий шаг на пути греха. Первый шаг – это замена объекта поклонения, замена мышления, замена дел. И Бог предает людей всем этим бесчинствам. И потом, вторая глава, он объясняет, что... Что он объясняет?
Что человек осужден, неважно, кто он, язычник, иудей.
Что он объясняет принципы Божьего суда.
Да.
Что все люди, знают они Евангелие или не знают они Евангелие, они будут все осуждены. То есть принципы Божьего суда. Божий суд какой?
Праведный,
да? Справедливый. Ни один человек не сможет сказать, что он оправдается, будь то самоправедный, будь то еврей, будь то язычник, будь то попуас, любой. Они все будут осуждены. Мы здесь говорили, да, заканчивает он про иудеев и говорит, и третья глава опять же с иудеев начинается. Что он там третий говорит?
Сначала он вводит в заблуждение, говорит, что якобы есть преимущество
обучения,
а потом, так что есть?
Да.
Ничего.
В общем, третья глава, в третьей главе он начинает с иудеев и показывает через всех, что все люди грешны перед Богом. Он описывает эту греховность людей, всю эту пагубу греха, как он весь внутри каждого человека. И потом и у нас с вами заканчивается в 20 стихе первая часть Евангелия Павла. Какая?
Ничего не закона не оправдается, никакая
плоть. Мы с вами уже несколько раз говорили о том, что Евангелие Павла делится на три части. Первая, вторая, третья. Вот первая часть заканчивается в третьей главе, 20 стихе. Какая?
Вот сказала же.
Нет, она не сказала то слово, которое мне надо.
Закон.
Нет. Вы это записывали себе даже. Кто-то в Библии, кто-то на листочках. Какие три части Евангелия?
Осуждение, оправдание.
И?
Освящение.
Вот какая здесь заканчивается? Первая.
Осуждение.
В 20 стихе заканчивается, Павел подводит черту к этому. Простите. Я еще раз. Значит, в 20 стихе заканчивается первая часть Евангелия Павла. Это осуждение. Он подводит черту, что все люди осуждены.
Да.
И с 21 числа начинается часть. Вторая – оправдание. Она идет с 21 стиха до 3 главы 21 стиха до конца 5 главы 21 стиха.
Это
все оправдание. А потом начинается освящение, которое идет до конца 8 главы. Три части Евангелия у Павла. Павел, мы с вами говорили о том, что Павел писал, что по его Евангелию Бог будет судить мир. Помните, вторая глава? И вот это Евангелие он здесь представляет. Осуждение, оправдание, освящение. Вот мы сейчас с вами как раз находимся в оправдании. И мы с вами говорили, четвертое, вот начали мы, что ныне независимо от дела закона явилась праведность или справедливость Божия. Да, или оправдание Божие. Это все одно и то же слово. И есть дела, неважно какие, а есть оправдание или праведность Божия, правда Божия. И они друг с другом ничего общего не имеют. Они независимо от этого появились. И мы с вами говорили, да, об этом, третью главу, что оно даром получает оправдание, что оправдывается перед Богом только посредством чего?
Веры,
правильно. 28 стих, ибо мы признаем, что человек оправдывается веру, независимо от дел закона. И так мы уничтожаем, 31, так мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем.
Это какую главу?
Это все третья глава, последний стих. Потом была четвертая глава, о которой мы в прошлый раз говорили. О чем мы с вами говорили в четвертой главе?
Уже приводит он Авраама.
Пример Авраама.
Пример Авраама, который оправдан верой.
Да, до того, как был закон.
Да, да.
А потом, потом пример чей привел?
Давид.
Давид, а у него какая, в чем его пример был?
Покаяние, что блаженны те, кому прощены
все грехи. Да, те, кому прощены грехи, они блаженны, и они просто, когда грешат, они каются, и Бог их прощает. Но они уже оправданы, эти люди, независимо от того, что они делают. Вот. И потом это вся праведность, мы с вами говорили о том, он описывает эту всю веру и говорит о том, что не только Авраам, а кто еще? Через Авраама кто еще веру получает? Независимо от того, что они обрезаны или нет.
Верующие.
Язычники.
А, язычники.
То, что Бог обещал Аврааму, действует на язычников тоже. Да. И потом он приводит в конце Христа. То есть вера в Бога, она основывается не на делах человека, а на делах Христа. И он приводит пример Авраама, где, помните, мы говорили, что Авраам ничего не мог сделать для того, чтобы у него родился ребенок. Он не мог, он при всем своем желании, даже с современной техникой бы не сделал этого, чтобы у него родился ребенок. Он просто не мог родиться. Это было полностью дело Бога. И это, в этом и было его доверие Богу. И здесь то же самое приводится пример, 24-25, но вот но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи и воскрес для оправдания нашего. И теперь начинается пятая глава наша.
Ну вообще, это очень совершенно удивительно, да, Бог. Все когда, слышишь, смотри, именно старцу, совершенно уже мертвому, именно старухи, совершенно мертвому, подает обетование, чтобы уже, ну никак никуда, только Бог. Ну дальше уже ходит тут разбесие, придумывая себе теории, там какие-нибудь совпадения, не совпадения, нет.
Главное, дает им пожить спокойно, у него время же много у Бога, да? Не старит их раньше времени. Живите себе. Сейчас будете помирать, все сделаем. У него вообще нет проблем. Проблема у нас только. Проблема у Сары была. Она же понимает, что время уходит.
Обетование
через Сару. Через Сару. Не идет.
Она засмеялась.
Она засмеялась.
И Авраам тоже смеялся. В Бытие он тоже смеялся. Там есть Авраам смеялся. 16 или какой-то лист.
Там Сара смеялась в 18 главе.
Это 18. А 16 или 17 Авраам.
16 точно нет, 17 может быть. Ладно. Не помню.
Точно.
Ну, посмотрите, найдете.
Потому что я знаю...
Ну, понятно, они для обоих это было.
Нет, интересно. Этот смеялся не наказан, а та засмеялась.
Да, она тоже не наказанная была. Но в любом случае, что Бог ждет до конца. Вот как уже все точно не могут, уже и Авраам не может. Ждет, пока Авраам не сможет. Бамс, и ребенок дает. И точно так же и здесь. И почему он подводит эту черту? Он говорит, так и нас. Если мы верим в то, что невозможное, это было невозможное, рождение Христа, смерть, чтобы выкупить грехи и оправдаться. Вот теперь начинается 5 глава. Вы ее читали. Какие у вас впечатления 5 главы?
Вот, раньше.
Да.
6 глава.
Да.
И пал Авраам на лице свое, когда я благословлю ее, и там тебе
да.
ее.
Ага.
И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся.
Видите?
И сказал сам себе.
17, да?
17.
А 18?
17-17, легко запомнить. Неужели от столетнего будет сын?
Да, она 18.
Старая, но столетняя, неужели родит? То есть даже при всей его вере, он, ну он же, например, он уже ничего не может. Хорошо, он Бог дает и завел, да? А он говорит, через год у тебя будет. Да, вот я обратила это. Еще первый раз, когда читала, я вот помню, что Авраам тоже смеялся. А потом уже она, когда пришли эти трое.
В 18 главе они.
В 18, когда трое пришли.
Ну, Авраам уже не смеялся, когда они пришли.
Нет, тогда.
Он уже понял, что Бог пришел уже серьезный, раз с неба спустился, чтобы с ним поговорить. Хорошо, как вы теперь.
А я, Ваня, даже думала, расстроишь, это как бы триединство Бога. Тогда я помню, читала и умничала. Думаю, наверное, вот Бог тут тоже покажет, что трое мужей это триединство Бога.
Может быть, Библии нигде нету про это.
Нету, абсолютно.
Ну вот смотрите, почему мы решили главу начитать, чтобы у нас оставалась в голове концепт, целостность письма. Вот теперь 5 глава. Вот если ее из того, что мы до этого прочитали, то что теперь 5 глава пишет?
А он говорит о двух Адамах. Грех вошел.
Говорит только одна Лена, она никому не дает говорить.
Я молчу, я не читаю.
Те, кто читали.
Я просто сегодня прочитала. Еще раз я читала несколько дней.
И?
Если через первого вошел грех и смерть, то через второго.
А, да, ну там же сейчас, значит, до этого же еще на 10 стихов до того, что вы рассказываете. Смотрите, как
интересно.
Смотрите, как интересно, как я себе это вижу. Когда он приводит пример Авраама и Павла, Давида, то он потом объясняет этот пример. Теперь он привел пример 24-25 Христа. И мне кажется, теперь он его объясняет. Вот смотрите, он говорит, Авраам оправдался верой до того, как был. А как он оправдался? В чем была суть этого оправдания? Он целую четвертую главу все пишет. Там столетние, все вот эти, уже когда уже сил не было, он все равно верил. Даже что смеялся и все равно продолжал верить, потому что в 18 главе он тут смеется, встает, опять верит. Потому что и он это говорит, все равно не изнемог. И он описывает, как это происходило, его вера. И мне кажется, теперь он говорит, вот смотрите, так и мы. Вот он Христос, вот смотрите, так и мы. Да? 24, не только 23 стих 54, не только к нему, но и нам тоже. Кто верит во Христа. И теперь он описывает, что значит эта вера во Христа теперь, или что сделал Христос. То есть, что сделал Авраам, что это вменилось ему в праведность. Что сделал Христос, что это вменяется нам в праведность. Не ему, а нам. Потому что это же, смотрите, Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность, а теперь Христос, нам вменяется праведность его, нам надо поверить в то, что сделал Христос,
да.
И нам вменится, Аврааму конкретно сказали, ему надо было в это поверить, а нам надо поверить в то, что написано. И если мы в это верим, то и нам, подобно Аврааму, вменится в праведности. Давайте посмотрим. Итак, оправдавшись верою, видите, заканчивается 4 глава, воскрес для оправдания вашего. Нашего, да? Итак, или поэтому, какой раз уже слово «итак», у него это «итак» одна из «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Теперь 10 стих, смотрите. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Нам с вами надо обязательно видеть, когда мы читаем с вами, стараться замечать эти штуки. Понятно, что это чем больше читаешь, тем больше замечаешь. Посмотрите рамки, в которых все написано. Жизнь, мир. Первый стих. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. И 10 стих. Итак, если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И здесь мир. В этом мире, это сейчас и будет описан, на мой взгляд, этот процесс примирения, или что значит примириться с Богом, или как происходит примирение с Богом. Или кому, за кому, люди же говорят, вы, может, слышали, говорят, а что нам с ним мириться, мы с ним не ругались. Мы слышали, неверующие так иногда говорят. Так я с ним не ругался. Что мы? Ну, подождите, неверующим, скажите, понимаешь, у тебя большая проблема, тебе надо примириться с Богом. Что он вам скажет? Спросите просто интерес какой-то. Они скажут, что я с ним не ругался.
Ну, могут, да, такое.
Ну, часто говорят, что мне с ним мириться? Это у него со мной, может, проблема, так пусть он и мирится, а я-то что, я с ним не ругался, что мне с ним мириться? Смотрите, и поэтому вот это, давайте мы прочитаем сначала первые 10 стихов. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. У меня это подчеркнуто везде. Через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила в сердца наши Духом Святым, данным нам. Потому что Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И потом дальше будем считать. У меня в этой главе написано раз, два, три, четыре, пять раз я нашел именно вот это выражение посредством Его, или через которого, что вся эта вера, и все оправдание, и вся благодать, и все, что здесь, что, только через Иисуса Христа. Мы во вторник хранили там в Дортмунде, одна сестра умерла, пожила. Ну, и меня попросили на кладбище проповедовать. Стояли там, родственников много пришли, там даже один раком болеет. Потом я узнал, вышел из больницы и тоже пришел туда. Вот я там стоял, там 10 минут, наверное, проповедовал. И он говорил в капелле, что у нас есть надежда с ней встретиться. Мы можем все с ней встретиться, этот пастор говорил. Причем я им тоже говорю, что смотрите, а нас есть, а и спели песню «У твоей груди успокоюсь я». Угу. И потом я им подвел к этому, говорю, что все вы, у вас у всех есть шанс с ней встретиться. Вы все можете с ней встретиться, обнять ее, вечно с ней быть. Но сначала вам надо обнять Христа. Если вы не успокоитесь, если вы мимо Христа, вы к ней не придете. И чтобы к ней прийти, вам надо сначала Христа и обнять. И Христос – это центр неба, да? И вот здесь это вот это и написано посредством. Нету вот этого, что сегодня евангельская, да, церковь наша евангелическая, по-русски она называется, которая у нас здесь, с мусульманами и со всеми, с буддистами, и молятся, и все на свете делают. И благословения желают мусульманам на Рамадан.
Да.
Это вообще, да? Это уже сидишь, думаешь, ну, где мы живем? Поэтому это мне, знаете, мне кажется, это какой-то обман. Ложную надежду давать людям, что они как-то на небо попадут. По-моему, ни те не попадут, если я это рассказываю. Потому что здесь Евангелие конкретно говорит, что оправдание только через Иисуса Христа. Только во Христе. Хорошо, давайте мы посмотрим, что вам стало здесь интересным.
Мне очень интересно стало третий, четвертый и пятый. Итог пятый.
Угу.
Мне кажется, вот это...
У меня сегодня плечо.
Это жизнь, это наша жизнь.
Вот смотрите, здесь три раза... Сейчас 11 стиха, третий раз будет. В этом отрывке два раза написано, что мы хвалимся. Чем?
Христом.
А конкретно? Здесь не Христом написано. Смотрите, хвалимся надеждой славы Божией. Значит, мы говорим, что мы, если кто-то конями, кто-то колесницами, да, мы именем Господа нашего написано. Кто-то чем, вот представьте, вы сидите и там хвалится один, а я туда вот поеду, а я себе новую кухню купил, а мне там это отрытым то, а вы сидите так, и до вас очередь доходит, а я на небе буду вечно в славе Господа пребывать. Потому что все равно, что этого ничего с собой не возьмешь. Какая разница? Вот это мы хранили сестру, она ухаживала за своим мужем, который раком болел. Уложила его спать, дала ему таблетки, снотворное, обезболивающее, пошла молиться. И по дороге упала и умерла. Представьте себе. И ничего не взяла. Интересно, она своей дочери дала... Ну, она, по-видимому, помолилась там, потому что она обычно перед сном, ну, скорее всего, никто не знает. В любом случае, что она еще дочери своей как-то дала стих, говорит, когда я умру, на меня похоронят, прочитаю, вот там про маму интересный такой стих, что вот меня нету больше, типа там, я ушла, теперь остались только воспоминания, в общем-то, интересно, еще если ты этого человека знаешь. Смотрите, значит, мы хвалимся надеждой, то есть в будущем, надежда наша, что мы будем в славе Божьей пребывать вечно. А в настоящем, чем нам можно хвалиться?
Скорбями.
Скорбями. Они сидят все ноют, что им плохо. А мы говорим, так это же хорошо. Это же хорошо. А сына как-то с полиции, я помню, забирал. Его наручники нацепили. Весь 2,5 часа на земле продержали. Понадавали там ему там. А я его забираю такой, я говорю, как хорошо. Ты, папа, они меня вон на удар посадили, я 2,5 часа сидел там. Я говорю, мало сидел, надо было часов 5 тебе, чтобы ты сидел. Да, ты что там, смеешься надо мной? Я говорю, нет. Я ему говорю, слушай, а давай я тебе тоже сейчас надаю, они же тебе не давали, у тебя все болит. Я под шумок тебе тоже надаю тебе, чтобы... Я говорю, смотри, а он мне всегда объясняет, да я только первый раз. Я говорю, смотри, как интересно. Они воруют, они анашу курят, они там пьют. А у тебя первый раз зашел украсть, поймали. Дали водку подержать, тут же раз подходит, а сколько тебе лет, корочку. Да я, честное слово, он им объясняет, что я вот просто... Теперь тут дали тоже что-то там подержать. Раз, опять корочку подходит. Смотри, как Бог тебя ведет. Это же здорово. Когда мы смотрим на скорби, на проблемы, не так, как смотрят неверие. Для них катастрофа, сын в полицию попал. А я говорю, ну слава Богу, хорошо, что забрали. Если бы не забрали, через 5 лет забрали, было бы поздно уже. Лучше сейчас, да? Лучше сейчас пусть заберут, чем потом. И сразу на следующий день, целый день мы общались вместе, ездили в парках, хорошо. Поэтому мы смотрим на скорби совсем по-другому. Мы скорби смотрим, написано, что в Петрах написано, что кто-то в скорби находится, он перестает грешить.
Да.
Но смотрите, теперь возьмите, теперь посмотрите на этот мир и на современные проповеди, на, ну, вот эти течения, которые у нас некоторые есть, не будем их вслух называть. Там же вообще говорят, что кто скорбит, если ты в скорби находишься, значит ты неверующий. Потому что верующий не может в скорби находиться.
Да. Не может скорбить?
Нет, потому что скорбь это не от Бога, и в Библии вообще такого нету. Он должен быть счастливый, процветать, здоровый и успешный. Евангелие сатаны, когда сатана Богу про Иова говорил. Конечно. Оградил его со всех сторон, поэтому он тебе молится. А забери у него, он проклянет тебя. Вот так, кстати, к сожалению, со многими и получается. Пока у них все есть, они хвалят Бога. Как заберет у них все, так они меня обманули. А что тебя обманули? А мне сказали, что если я покаюсь, у меня будет все хорошо, а у меня все плохо. Они меня обманули. Конечно, обманули. Тебя и обманули, потому что с тебя деньги нужно было взять. И они их взяли.
У нас ей чуть тоже не дошло, потому что она на этом процветании тоже стоит, капитальная рада. Я говорю, нет, это неправильно,
что. Просто одну часть его высвечивают, а другое все как будто его нет. А теперь, если скорби пришли, то либо это не говорят, что они есть, потому что нельзя же. Ну, если ты скажешь, значит, ты неверующий. А смотрите, что Павел говорит, а я хвалюсь скорбями. А в Коринфянах он вообще говорит во втором, что я хвалюсь своими немощами. Там, где у меня проблемы. Вот где я не... Он на весь мир говорит, у меня большая проблема. Представьте себе, пастырь выходит в церкви и говорит, там записывайте, да, не забудьте в интернете ставить, у меня большая проблема, с которой я воюю. Я превозношусь перед другими людьми знаниями и откровениями от Бога. Но что бы я ни превозносился, у меня есть охранник. У меня есть охранник, демон рядом со мной ходит. И упаси Бог вас изгнать его от меня.
Я пропаду.
Я помню, как-то с одним разговаривал, он мне говорит, демонов надо изгонять. Я говорю, а вдруг ты будешь изгонять демона, которого Бог не хочет, чтобы изгнали? Как не хочет? Я говорю, ну, Павел, у вас же был демон. Там написано, ангел сатаны, это же демон. И он говорит, Бог его охранником ко мне подставил. Понятно, что там может быть это обстоятельства и люди, и все на свете. Но факт в том, что Павел говорит, что ангел сатаны, Бог через ангела сатаны держал его каким? Смиренным.
Да.
Чтобы он не превозносил. Так он на весь мир заявил, это моя проблема. Это моя проблема, 12 глава, да, 2 Коринфян. Он говорит, это моя проблема. Смотрите, и Бог говорит, я тебе представлю его, чтобы у тебя такие проблемы были, чтобы тебя ты даже не пришел на ум сказать, что ты лучше кого-то или знаешь что-то больше. И теперь он пишет в конце, он говорит, и поэтому я буду хвалиться немощами, чтобы бессилием своим, чтобы обитала сила Христа. Потому что когда я немощен, тогда силен. Силен только тогда, когда Христос по мне действует. А он действует только тогда, когда я не знаю, что делать. Или я знаю, что делать, но оно не функционирует. Если ты не будешь действовать, ничего работать с ним. Без меня вы не можете.
Ничего. Или как заклинание произносит.
Да. Без меня вы не можете ничего. Поэтому Павел здесь пишет, что мы не только там той славой хвалимся, но и сейчас скорбями тоже. Кстати, кому он пишет-то, вы же помните? Письмо-то кому пишет?
Римлянам.
А что в Риме происходило в это время?
Гонения, по-моему.
А как они выражались? Что они делали с верующими?
На арене,
в Колизее их туда вытаскивали, и львы их ели, и тигры, да. И гладиаторы их, как мясо было для гладиаторов, и сжигали их, им смолой обливали, поджигали, гуляли, ходили там и всякое, да? Когда он им говорит, что мы хвалимся скорбями, это не просто люди сидят в Германии сегодня и размышляют, что же такое скорби. Они реально знают, что такое скорби. Они знают, что они его сейчас прочитают, выйдет, их поймали и завтра съели. И он говорит, и мы этим хвалимся. Интересно, да? Зная, что от скорби происходит, как научиться терпению? Вот смотри, человек говорит, Господи, дай мне терпение, я не могу никак. Так а как он будет трепать? А как можно научиться терпению? А как можно, скажите мне, как можно научиться терпению? Только через терпение, да? Ну, через скорбь, да. То есть, когда тебя будет... Бог говорит, хорошо, она будет тебя сжимать, и буду смотреть, как ты будешь терпеть, или ты будешь выходить из себя и решать эти проблемы. Поэтому... У меня долгое время было, слава Богу, уже закончилось. Иногда еще, правда, бывает, но уже все реже и реже. Хороший метод Бог мне использовал. Это вот будет 8К стоять в магазине. Вот выберу, в какую пойду, подойду, и на ней кончится либо этот лента, либо она не будет знать, какой номер нажать, либо карточка не будет работать, либо пин-код забудет. В любом случае, мы будем дольше всех стоять. И это было много лет. Сейчас, слава Богу, уже вот на любую иду, там даже много стоит, подойду и еще быстрее пройду, чем другие. Потому что Бог вот взял вот эту штуку и через нее меня показывал мне вот эту, что пока во мне он не произвел одну вещь. Дамочка, работайте, у нас вечность впереди. Пусть вас Бог благословит, не торопитесь. Как-то помню, был, она там стала что-то менять, передо мной мужчина или кто, женщина стоять. Я говорю, да вы не торопитесь, говорю, у нас вечность впереди, меняйте себе спокойно. Спокойно, там кто-то торопится, они в другую кассу пойдут. Она сказала, да, спасибо. Так смотрю, так уж что-то стало у нее получаться. А то она так прям расстроилась. В очереди же сразу бу-бу-бу. И Бог будет нам хорош. Хочу терпения. Трудности придут. А как еще? Любовь можно проявить только против ветра. Господь, я хочу, чтобы у нас с мужем такие были отношения, прям любви обильные. Ну так... Сейчас дадим ситуацию, где можно будет проверить. И в церкви та же песня. Смотрите, от терпения приходит что?
Опытность.
А что значит опытность?
Ну, ты понимаешь, конечно, что нужно...
Смотрите, апостол Павел сидит и говорит...
Опытность это...
Спрошу. Какая проблема у апостола Павла? Вот я вам говорю, у него проблема была, что он что делал? Превозносился. Смог сказать, хорошо, кто из вас дошел до третьего неба? На первом кто-нибудь был, на втором кто-нибудь был? Вам кто-нибудь являл, вам Христос вас лично явился и 3 года вас обучал? Вопросы есть? Нету. Как будем делать, как я, да? Смотрите, зная это, он говорит, вот смотрите, опытность, он говорит, я больше потрудился, больше всех апостолов. И что он добавляет? Впрочем, не я, а благодать Божия. Смотрите, есть опытность.
Да.
Он же знает, что превозношение, там написано кулаками бить. Это ангел сатаны, бить меня кулаками. Что знаешь же, Бог шарахнет. И поэтому он знает, что у него есть терпение, у него есть скорби, он это все проходит, и он начинает набираться опыта.
Что,
это конкретно в его случае. Там же, если мы свою жизнь возьмем, что Бог нас где-то начинает ставить в ситуации, где мы срываемся, где мы уж в открытую или наоборот в себя уходим, неважно, где мы не согласны с чем-то, сопротивляемся. И он нас тренирует терпению. Теперь мы начинаем понимать, ага, если я сейчас вот так сделаю, то будет...
Еще лучше.
Вот, я лучше буду вот так делать. Я начинаю опыт, и потом другой мне, смотрю, другой кто-то это делает, я к нему подхожу, говорю, не делай этого. Хуже будет. Не защищайся, когда тебя обвиняют, будет хуже. Не верят, да? Думаю, ну, страдай. Будешь тренироваться терпение, и значит, сам будешь опытным. А от опытности что происходит?
Надежда.
А от опытности надежда. Видишь, как интересно. А надежда не постыжает. Что значит не постыжает?
Но не напрасно, не постыжает, она не будет посрамлена,
да.
Она осуществится.
Да. А то есть она осуществится. То, что не постыжает, это значит, что мы все надеемся, оно обязательно сбудется. И поэтому, смотрите, цепочка, значит, страдания, терпение, опытность, надежда. Потому что когда ты видишь... На что надеяться? А когда ты сидишь в страданиях, когда ты тренируешься терпение, тогда у тебя ты начинаешь говорить, Господи, ну когда же это кончится? Ага. А что сейчас ты сказал? На что у тебя надежда? Ты уже перестал? Уже сам перестал решать проблему? Ты же сам решался, никак не решил. Господи, когда же закончится? Надежда?
Ты идешь этот круг.
Ты уже говоришь, что Господи, когда это закончится? Ты уже понимаешь, что Бог может это решить проблему. С надеждой у тебя страдания в конечном итоге приведут к надежде. И надежда, опять же, чего? Славы Божией, помните? То есть вот эта цепочка, слава Божия, к ней вот этот путь идет, страдания, терпение, опытность, надежда. И она все время так и будет идти. Это процесс, в котором оправданный верующий человек находится. И независимо от этого всего, смотрите, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это что? Скорее всего, Херлих кайт готес. Но в Фессалоникийцам, помните, мы читали, что явится он во славе, и вы во славе тоже явитесь вместе с ним. Все это с присутствием Бога. Смотрите, что получается. Значит, когда мы думаем о Боге, то нам не страшно, мы радуемся, мы спокойны, мы имеем общение с Ним, мы ждем Его пришествия и присутствия, мы имеем надежду славы Божией, да? Помните, что написано в Римлянам 3:23? И лишены
слава.
А верующие, а мы с вами? А вот они все согрешили и лишены славы Божьей. И мы были лишены этой славы. Но когда мы поверили во Христа Иисуса, что теперь?
Надежда.
Мы теперь знаем, что мы не лишены. Вы лишены славы
Божьей? Нет.
Нет. Слава Божья там нас ждет, и она будет, и откроется. И Павел говорит, я знаю, что она там будет. Вот верующий человек, он верующий не потому, что он делает, а потому, кто он такой. Потому что Христос оправдал меня, потому что я верю в Его смерть на кресте, Его воскресение, оправдание, жизнь вечная. Вот это мне дает надежду славы, а не мои дела и упование, вера на Него. А не мои дела дают мне надежду, что я буду в этой славе. Теперь смотрите дальше. Значит, раньше мы ей лишены были этой славы Божией, а теперь мы ее жаждем и ей хвалимся. Теперь смотрите, пятый стих, Хай говорит его, особенно, а надежда не пристыжает. Почему? Смотрите, на каком основании находится надежда? Одежда, наша надежда, вот неверующий человек на что-то надеется, его надежда, она вообще ни на чем базируется, она на авось.
Ну да, он может надеяться на родителей, на...
Да даже если на Бога он надеется.
На съедобное какое-то.
Даже если он на Бога будет надеяться, она все равно, знаете, как летит с 10 этажа, да? Господи, спасибо, упал, говорит, ой, со страха, что только не наболтаешь, буду тебе всю жизнь служить. Упал там где-то в траву, встал, говорит, что только не наболтаешь со страха. То есть эта надежда, она без фундамента. Мишель? Посмотрите, на чем базируется наша надежда. А наша надежда базируется, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Посмотрите, моя надежда на славу Божию, на присутствие вечное Бога в славе Божией базируется на том, что здесь что-то есть. Как оно сюда попало из 5 стиха?
Бог нам дал ее.
Бог взял Леечку и налил, да, так если излил вот здесь слово, а я вот так открыл и налил туда, что?
Дух Святой.
Дух Святой и еще пару капель любви Божией. Бог дал нам свою любовь, и Бог дал нам Духа Святого в залог, поэтому мы знаем, что мы...
Дети Божьи.
Дети Божьи, что мы оправданы, и что это слава Божия будет у нас. Это и есть наш... Да, вот на этом она базируется. Когда мне спрашивают, смотрите, мне говорят, ну откуда ты знаешь, что ты вечно будешь Богом? Да потому что Дух Святой внутри меня, и Бог мне свою любовь дал, это доказательство того, что Он меня любит, Он мне ее взял и дал эту любовь мне, который сам возлюбил мир, правильно? И она внутри вас находится, внутри нас. Пользуемся мы ей, правильно или неправильно, это другой вопрос, но она-то есть. Мы часто ей не даем пользоваться, мы часто ее давим и хотим своей любовью и всем остальным служить, поэтому она не функционирует.
И еще, мне кажется, вот у нас бывает, наверное, у каждого такой момент, что ты настолько вот любишь его, твое сердце тянется туда, к нему, ко Христу, да? Разве без Духа Святого это... Ведь неверующий человек, у него нет...
У него же нет способности, нету.
Это вот невозможно.
Да. Давайте теперь посмотрим, значит, еще раз, любовь Божия, Дух Святой внутри нас, они дают нам надежду, они являются фундаментом этой надежды. А теперь мне интересно, чтобы мы с вами посмотрели, и дальше он что начинает объяснять? Как это любовь Божия? Посмотрите, смотрите, он говорит, итак, так как мы оправдались верой, то у нас есть надежда славы Божией. Там, на будущем, но сейчас у нас скорби, которые нас к этой славе ведут туда. И мы ими тоже хвалимся. И фундамент этого всего, почему мы знаем, что это все пройдет, и мы будем в славе Божией? Потому что у нас внутри Бог дал нам Дух Святой и любовь Божию. Как Он ее дал? Написано с 6 стиха до 10. Как Он ее дал?
Иисус, когда еще не
был. Давайте мы с вами посмотрим, какими мы были. Давайте посмотрим описание человека, когда Бог ему дал любовь Богу. Давайте.
Еще мы были немощны.
Немощные это какие?
Грешники.
Немощные это какие?
Не в силе Божьей.
Бессильные. То есть мы... Авраам какой был? По сравнению к его обетованию. Он мог его взять сам, исполнить.
Нет.
Поэтому, смотрите, мы были бессильные, немощные, это которые у нас не хватает, у нас нету силы. Чтобы это выполнить, чтобы это сделать. Значит, мы были немощные, потом?
Нечестивые.
Потом?
Были немощные.
Немощные, сказали уже, нечестивые.
Ни за кого бы не решились умереть.
А, восьмой стих.
Седьмой пропускаем.
Грешники.
Грешники.
Нечестные.
Нечестные. У тебя написано?
Да.
Ну, грешник, лжец.
Да, нечестивые.
А еще? Десятый стих.
Враги
Бога. Вот можете себе написать, смотрите, нечестивые, немощные, грешники, немощные, нечестивые, грешники, враги Бога. Во. Тут все четыре есть.
Это Бога ненавистники тоже можно сказать, да?
Враги Бога, те, кто воюет с Богом.
Да, враги Бога, вот кто живет по плоти, уже враги Бога.
Это наше положение описано. По отношению к Богу мы были врагами. Это мы не его друзья Бога, ищут, что Богу, что хочет Бог, и это сделать. Это называется ищут волю Божию. А враги Бога, они говорят, да, мне вообще все равно, что ты там хочешь. Ты мой враг. А с врагами у меня короткий разговор.
Да.
Дверь закрой и уходи. Поэтому верующие любят врагов. Молятся за ближайших.
Раньше этого не замечала. Когда-то я увидела...
Но мы туда не дошли еще, подождите. Вы же показываете пальцем, я же вижу на 11
стих. Я вижу везде через Иисуса.
Через, да, да.
Так я знаю, что он обратился.
Посредством.
Вот посредством или через. У Лютера во всех молитвах, вот которые мне попадались, Лютера, вот он обращался к тебе через Иисуса Христа.
Да.
Всегда уже тогда начинают молитву.
Ну так это Иисус же так говорит. Да, да. Давайте, или от имени Иисуса, в принципе, главное понимать, что ты говоришь. Значит, смотрите, его любовь излилась в сердце наше, когда мы покаялись и стали верующими. Правильно?
Нет.
Ну что ж, аминь-то мне говорите, мы же не так совсем прочитали.
Когда мы покаялись.
Когда мы были немощные. Когда мы были нечестивые. Когда мы были грешниками. Смотрите. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведник, разве за благодетеля, может быть, или кто решится умереть. Но смысл-то от этого какой? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасем всего от гнева его. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смерть Сына Его, тем более, примирившись, спасемся жизнью. Христос берет врага, немощного, грешника, нечестивого, и его примиряет с собой.
Да.
Вот он стоит, он его берет и говорит, ты будешь мой, ставит его к себе и говорит, ты мой.
Но...
И теперь только человек понимает, кто он, когда Бог ему являет свою любовь, и Дух Святой в нем начинает работать. Тогда он понимает, кто он. Пока Дух Святой его не щелкнет, он немощный. Немощный. У него силы нету. И теперь смотрите, значит, Бог свою любовь доказал к нам вот так. Теперь вспоминайте Нагорную проповедь. Любите врагов ваших. Ибо язычники только тем, кто им добро делают, добро делают. Будьте отцами, будьте сынами Отца вашего Небесного. А он дождик и на добрых,
и
на злых отправляет. Солнышки. А так бы здорово было, да? Приехали в отпуск. Так, верующих надо найти. Выходишь на пляж, над кем солнышко светит, он идет, а за ним так солнышко, как за Олег Поповым, кругляшок ходит. Это верующие. А все остальные в тени сидят. Только в этом солнышке 33 градуса, а за бортом 18. Или нет? Смотрите, как интересно, это характер Бога, который здесь описан. Бог любовь свою показывает нечестивым грешникам, врагам своим. Поэтому если... он говорит, что эта любовь находится где? Пятый стих.
Мы все
в нас с вами. Вопрос мой, если это любовь в нас с вами, и Бог рассказывает, как Он этой же любовью полюбил нас, что же мешает нам этой любовью любить хотя бы братьев и сестер? Хотя бы братьев и сестер, я же про врагов не говорю. Замечаете, что проблема не в любви Божией внутри нас? И не в Боге, если мы кого-то не любим. Проблема находится в другом где-то. В седьмой главе мы дойдем до седьмой главы, мы там поговорим об фильтрах. То есть, смотрите, Бог говорит, эта любовь находится внутри вас. Вот так я вас полюбил этой любовью. Вопрос теперь, когда я прочитал, у меня был вопрос ко мне, аж как теперь, а что мне мешает точно так же? Нечестивым, с немощным, к врагам, которые по отношению ко мне. Что мне мешает им проявить эту любовь?
Любовь длиной в жизни, будем ощущаться.
Это так, риторический вопрос. Доказательство любви Бога к нам, Иисус умер за нас таких. Если в нас есть любовь, я себе написал, то как она должна тогда проявляться? Еще интересно, смотрите, ибо есть девятый, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасемся им от гнева. Помните, мы про этот гнев читали? Где? Вот в этом послании, где мы читали про гнев?
Там, где они признали.
Ну вот где? В какой главе?
В первой тоже. Первой
главе, стих.
Ну,
а вдруг? Вы подчеркнули, у вас же всех свои Библии, вы там черкаете в них.
Это не моя.
18-й, да? Тут написано. Гнев Божий. Смотрите, ибо открывается гнев Божий, на нас он распространяется или нет?
На всякое нечестие.
Из 5 главы, 9 стиха. Посему тем более нынече буду оправданы кровью, спасемся им от гнева. Оправдание, гнев Божий на нас не работает, не функционирует, потому что Бог нас, гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду. Делаем мы нечестие и неправду?
Да, делаем.
Но на нас он не распространяется. Почему? Потому что оправданы. И так, начиная с 5 главы, и так оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом. Если мы имеем мир с Богом, то Бог гнев свой на врагов отправляет, но не на тех, с кем у него мир. Если он меня оттуда вытащил из этой армы и поставил себе и сказал, если я его предам, если я еще что-то там взял. Мне понравился в этой книге, он там пример один хороший, он говорит, что там сын президента всю охрану прошел в Белом доме, мимо всех, там заседание шло Кеннеди. И его сын прошел туда и сел ему на колени. И там прекратилось заседание, все. И пока папа его там не поцеловал, с ним там пару слов ему не сказал, поприветствовал утром, и потом он ушел. И вот он говорит, представьте себе, если бы он шел бы, какой-нибудь охранник сказал ему, а ты кто такой, что ты идешь сюда к президенту? Это самый великий человек почти в мире в то время был. И как это ты собрался туда пройти? Он говорит, этот мальчик бы, наверное, сказал, а вы что, не знаете, что он мой папа? Почему мне нельзя туда пройти? Он бы сильно удивился.
Да.
Вот это называется иметь мир с Богом. Он туда пройдет не за то, что он сделал или что не сделал, а он туда пройдет, потому что он его сын. Понимаете? То есть вот в этом и есть вся, как сегодня модно говорит, фишка всего Евангелия. Евангелие, оно, это теперь же, опять же, оно не, дальше он здесь сейчас будет говорить, это не говорит о том, что, ага, раз так, значит, я могу грешить. Нет! Но я знаю, что это не будет влиять на то, попаду я на небо или нет. Это будет влиять на мои отношения с Богом. Это будет влиять на то, что Он меня будет воспитывать, страдания, терпение, и поехали, да? Но это не будет влиять... Там слава Божия, а здесь не слушаешься, страдания, терпение, и поехали, да? Опять туда. И теперь смотрите, 11 стих. Итак, хвалились надеждой славы Божией, хвалились скорбями, потому что знали, что у них благая цель у скорби. Правильно?
Да.
Смотрите, мы хвалимся скорби, потому что у нее благая цель. А теперь мы чем хвалимся?
Богом через Господа нашего.
Павел пишет в Коринфянам, хвалящиеся хвалить
Господом.
Почему? Смотрите. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То он говорит, смотрите, этого уже много, что я могу хвалиться славой Божией, зная, что я оправданный, зная, что я был врагом, и Бог меня полюбил, Он вытащил меня, оправдал, поставил. И я рад, что у меня здесь скорби, потому что я понимаю, что Он меня воспитывает и ведет к этой славе. Цель, слава Божия, Он меня туда тащит. Да? Я знаю, что гнев на меня не распространяется. Смотрите, смотрите, он подводит как бы черту. Слава Божия, они лишены, а мы имеем ее. Гнев Божий на них распространяется, а на нас не распространяется. Они враги, а мы дети. Оправданы, усыновлены. Он говорит, но этого еще не все. Как не все? Разве еще что-то есть? Еще и Богом самим мы еще не хвалились. Самое вершу. Смотрите, как он подводит. Хвалимся славой Божией, хвалимся скорбью. А теперь откуда это все?
Кто дал это все?
Давай теперь посмотрим на того, кто это все дал и как он это все дал. Посмотрите, как он подводит все к Богу туда, в центр весь. Через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение.
Мы же были врагами.
Смотрите, да, хвалимся Богом, который через Господа Иисуса Христа примирил нас. А тут все туда привел в конец. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Потому что в нем все согрешили. Это рак своего рода. Да? Сам люди боятся рака, сам большой рак – это грех. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея. Греха не, закона не было. Все равно все умирали. И над несогрешающими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбычествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Надо одно преступление было, чтобы умереть. А Бог дал один дар благодати и покрывает много преступлений. Ну да, смотрите, или вот так. Интересно, да? Здесь один, и ты уже во всем виновен. А Бог говорит, я тебя один сделаю, и ты во всем будешь оправдан. Теперь смотрите, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлюще обилие благодати и дар праведности. Праведность. Что такое праведность? Дар. Будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Нету по-другому. Ни мусульмане, ни буддисты, ни другие какие-то. Они никогда не попадут. Если они не преклонятся перед Христом, они никогда не попадут на небо. Поэтому, как преступлением, или посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою, или праведностью одного всем человекам оправдание. К чему? Жизнь опять. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. И вопрос, который должен задать себе сейчас человек, ага, раз грех, чем больше греха, тем больше благодати. Хотите испытать много благодати? Делайте много грехов. И Павел отвечает на него. Что же скажем, 6 глава? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Никак.
Вот этот никак, это уже 4-й раз здесь стоит. Выбросьте эту мысль так от себя далеко, чтобы вы ее не могли больше достать. Поймайте рыбку в океане, положьте ее в рот, чтобы она съела, и выпустите. Вы ее никогда больше уже не поймаете второй раз. Вот это слово никак. Поэтому нам это надо с вами вот уловить и помнить об этом, что вот эту суть, которую он описывает, это суть всего оправдания. Он подводит итог, он объясняет, в чем заключается наша праведность. Вернее, наша праведность, да. Христос. И поэтому мы имеем мир, мы оправданы посредством благодати. Это дар и праведность, дар. Только через Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную. И вот отсюда, исходя, мы не хотим грешить. Еще раз этот пример, который вначале я говорил. Как был червь, и этот червь стал бабочкой. Вот. И этот, который я слышал вот сейчас на этой неделе. И вот этот червь стал бабочкой. Вот так как я представьте себе, эта бабочка смотрит на этого червя, как он там в этой холодном этом всем сидит, ползает, склизкий весь такой, там непонятно, что есть. И она вот здесь вот так порхает и понимает, что она сделала для того, что она стала бабочкой. И она же понимает, кем она раньше была. И вот исходя от этого, она теперь поблагодарит, хочет того, кто ее сделал этой бабочкой. Она говорит, Господь, научи меня жить как бабочка. Конечно, она может спуститься и сказать, давай-ка с тобой, червячок, мы еще здесь полазим в грязи и все такое. И поэтому она хочет научиться жить бабочкой. Поэтому она понимает, что она не умеет бабочкой жить. И ей надо научиться бабочкой жить. Радовать других, прятаться, когда надо прятаться, когда надо выкладывать свои крылья. Да, да. Просто интересна вот эта штука. И мне в последнее время, я вот в воскресенье говорил, правда, начинаю больше и больше размышлять над этим, что как часто мы людям напоминаем, что они черви. Как мало мы людям говорим, или как сами себе напоминаем, что вообще-то мы бабочки. Мы не улучшенный червяк, не модернизированный и не видоизмененный. Потому что в бабочке очень сложно увидеть червяка. Понятно, что у нас природа червяка внутри нас осталась, и нам хочется иногда туда сесть и полазить там. Но осознание того, что мы, кто мы во Христе, вытаскивает нас из грехов, и мы не хотим делать. И от благодарности за все вот это, что мы с вами прочитали. Вот представьте себе, мы с вами прочитали осуждение, кем мы были, оправдание, кем мы стали, как мы такими стали, посредством чего мы такими стали, что мы для этого сделали, что мы такими стали. И вот это осознание вот этого всего приводит нас к следующему главе, 6, 7, 8 глава, освящение. Поэтому я хочу теперь не делать грех. Поэтому Павел мудро пишет, ага, так вот что теперь? Так я ж теперь не буду теперь ничего, я же теперь останусь в грехах, чтобы благодать уменьшить. Если ты это все понял, тогда, брат мой, вооружайся, засучи в рукава и вперед. И это вперед начинается в 6 главе со 2 стиха. То, что мы будем славить в следующий раз. Рабы, рабы греха. Рабы греха и рабы. И рабы праведности. Из рабства в рабство. То мне жена говорит, недавно слушала, как один говорил, раньше мы были в рабы, теперь мы свободны, теперь мы больше не рабы, теперь мы друзья Бога. Конечно, друзья, 100%. Только эти друзья, они все еще рабы. Только не греха, а Христа. Это раб, друг и родственник в одном лице.
Быть рабом Христа тоже хорошо, потому что раб принадлежит своему господину, да? Слуга, он может поработать и уйти, а раб, он принадлежит.
Да, поэтому, это разные функции, которые нас описывают. Вы можете интересную вещь проделать, можете взять ручку, Библию читать или там словарем, или выписать, например, веру, кто такой верующий во Христе, и выписать его, и посмотреть, это разные функции наши. Для разные есть, например, вопрос служения, я раб.
Да.
Вопрос отношений.
Сын.
К Богу. Вопрос отношений ко Христу. Брат. Он мне брат и друг.
Да.
А вопрос служений, я раб.
Угу.
То есть если. Ты, хорошо, ты кто ему? Я ему брат. И как это выражается? Я его брат, но я еще и раб его, я ему служу. Я все, что он хочет, я ему делаю, потому что благодаря ему я стал ему родственником. Вообще я должен на помойке там был сидеть. Склизким червем быть. Скользким, да. Понимаете суть эту, да? Почему раб это служение, отношение?
Мы еще рабы, потому что он нас скупил.
Да, я и говорю. То есть это просто надо смотреть. Когда кто-то говорит, нет, мы не рабы, мы уже братья. Это он сейчас отношения говорит. А отношения, теперь хорошо. А вопрос служения, кто ты? Я раб. Потому что Иисус тоже раб Божий. Но однако он ему сын. Правильно или нет? Однако Бог говорит, что это раб мой.
Еще можно сказать, он наш возлюбленный, да?
Ну, это еще ближе, это интимное, как его вот я ему поработал. Что вас соединяет, можно, наверное, так сказать, нас объединяет любовь. Да? Любовь. Это будет 8 глава Римлян. 7 глава, он сейчас будет. Вот так все так хорошо прошло, и вдруг 7 глава, потом 8, как эта проблема решается. Угу. А потом Израиль, а потом дальше. Нам надо просто это в голове все время иметь. Вот это.
Вы смотрите, тяжелые есть моменты, когда вы должны жить по духу, если живете по плоти,
умрете.
По плоти это суть вражда с Богом. Значит, посмотри, как ты живешь. Плоти по духу. И начинается вот в голове.
Да. Это когда тот, которого примирили, начинает в стане возмущение делать. Он здесь, на этой территории, а начинает вдруг себя вести, как он там жил на той территории. Ему теперь здесь не нравится, тут ему не так. Сепаратирует. Хорошо. Итак, значит, на следующий раз нам с вами надо 6 главу прочитать. И мы с вами в 6 главу поставим. Очень интересные вещи. Я вас призываю, прочитайте, берите ручку, карандаш, отмечайте какие-то вещи, которые часто встречаются там. Сопоставляйте, смотрите, чтобы интереснее было. Окей? Okay?